Диана Маш. Тата и медведь. Глава первая. Я проснулась со стойким ощущением, что этот день должен быть просто отличным. Нет, солнце светило, как обычно, и птички пели все так же за окном, но сегодня сбудется моя самая заветная мечта. Я наконец-то забрала документы с истфака Государственного университета Проточного, куда подавалась год назад, за компанию с сестрой, и несу их сегодня в политехнический, поступать на дизайнерский факультет. Вот Воля, моя сестра, хотела открыть собственный магазинчик и упорно к этой цели шла, перепрыгивая все преграды и нередко расшибая о них лоб, но не сходя с пути. Мечтой моей второй сестры Радмилы было стать прославленным историком, участвовать в раскопках и открывать древние тайны, или чем там эти историки занимаются. Я же увязалась с ней за компанию, так как не представляла себя отдельно от семьи, да и, в отличие от них, не знала, чего мне в этой жизни нужно. Мы с сестрами тройняшки. Но не это самое интересное. Мы тройняшки-ведьмочки. Абсолютно разные внутри, внешне мы также мало походили друг на друга. Вольга – брюнетка со смешинками в карих глазах. Радмила – голубоглазая блондинка, что совсем не сказывается на ее умственных способностях. А я, Тата Звягинцева, как самая каноническая ведьмочка, рыжая и зеленоглазая. С 3 лет, оставшись сиротами после смерти родителей в авиакатастрофе, мы перешли под опеку маминой сестры Стефы, нашей тетки, и Ковина ведьм, куда раньше входила и наша мама. Так и росли в холле и неге, в лоне семьи. Даже в школу не ходили, ограниченные, по настоянию тетки, домашним образованием, довольно специфическим, надо заметить. Стефа боялась, что мы можем ненароком в школе проболтаться о том, кем являемся, или того хуже, заколдовать одноклассников до смертельного исхода. Так все и продолжалось, пока нам не исполнилось по 19, и пока у нас не состоялся серьезный разговор с семьей о планах на будущее. Мои сестры тут же озвучили свои желания. Не получив в ответ ни одобрения, ни порицания от Ковина, они расслабились, и наступила моя очередь отвечать. Пауза затянулась на минуту, но затем я все же выжила из себя. «Ну, я, наверное, в универ, с Радмилой за компанию. Чего нам разлучаться?» Фальшивая улыбка никого не обманула, но и слова поперек мне не сказали. Так год своей жизни я и потратила на ненужные лекции о мировых войнах, древних племенах и международных отношениях. Потратила бы, наверное, и еще 3 года, если бы в один прекрасный день наш сосед Ивашка не познакомил нас с сестрами с компьютером. И я не увлеклась такими программами, как Photoshop и Иллюстратор, твердо для себя решив, что именно с дизайном и хочу связать свою жизнь. И вот сегодня мои грезы станут явью. Я нашла университет, где засчитают мой потраченный на истфаке год, и я смогу поступить на 2-й курс факультета искусства и дизайна, и сегодня иду подавать документы. «Вставай, Соня! Все на свете проспишь!» – пропела я прямо в ухо мило посапывающей Радмилы. Воля переехала в Пересвет, где сейчас живет с мужем-инквизитором, в ожидании семейного пополнения, поэтому мы с Радой в комнате остались вдвоем. Так как домик у нас небольшой, выделить каждой по комнате Стефа не могла. Да мы и не сильно хотели, привыкнув быть все время вместе. В меня полетела тяжелая подушка, припечатавшая к кровати. «Изыди, сатана!» Хриплым спросонья голосом протянула Рада. «Я в 3 ночи только легла». Логично было бы предположить, что она до 3 пропадала где-то на тусовках с друзьями. Но, зная сестру, можно было со 100-процентной уверенностью заявить, что провела она это время за чтением своих научно-исторических книжек в городской круглосуточной библиотеке. Мы с тетушкой не раз забирали ее оттуда, когда Рада теряла счет времени и засиживалась до утра. Оставив сестру и дальше видеть сладкие сны, я, как была, в шелковых черных пижамных шортиках и топе, прошла на кухню, где витал запах чего-то горелого, а значит, уже хозяйничала моя любимая тетушка Стефа. Для любого незнакомого с ней человека выглядела она экстравагантно, в своем ярко-зеленом облегающем платье, подол которого был утыкан перьями, и в огромной коричневой остроконечной шляпе, напоминающий ведьминский фольклорный атрибут. Но мы с сестрами уже настолько привыкли к ее своеобразному стилю, что просто его не замечали. Стефе недавно исполнилось 40, но со своим кукольным личиком и худощавым телосложением ее часто принимали за нашу с сестрами ровесницу. А особый стиль придавал ей шарма и сражал мужчин на повал. Наш порог ежедневно обивали поклонники тетушки, на которых она не обращала ни малейшего внимания, проводя все свое время в отдельной комнате, которую переоборудовала под собственную лабораторию и где ежедневно проводила различные опыты с зельями и заклятиями. Старшие ведьмы из Ковина сплетничали, что в молодости у Стефы был бурный роман с вожаком расположенной в проточном общины медведей-оборотней, верберов, как их называют в нашем мире, и что она даже была его истинной, но его люди не захотели принимать в семью ведьм, так как отношения между нашими видами всегда были натянутыми. Ну а вожак, встав на их сторону, оставил ее. А после того, как ведьмы, которые были не в состоянии смотреть на муки Стефы, провели сложнейший ритуал и сняли с них узы единения, он женился на такой же оборотнице, как и сам, которая родила ему сына, но прожила после этого недолго, оставив того вдовцом. Оборотень же, наглая рожа, долго не ждал и имел смелость после всего содеянного заявиться к Стефе и просить вернуться к нему. Но моя тетушка, настоящая ведьма, обиды не простила и сказала, что если он еще раз переступит порог ее дома, его вынесут вперед ногами. Он, конечно, ушел, а она еще неделю лила слезы. После этого тетушка долго о нем не слышала. Но вот последние лет 5 этот нахал снова активизировался. Похоже, ведьминский ритуал по снятию уз не такой уж долговечный. Теперь этот оборотень шлет каждый месяц Стефе по букету ее любимых тюльпанов с запиской, где значится лишь одно слово «прости». Где он берет эти цветы в любой месяц года, мы можем только предполагать. Тетушка же, первые 4 года, сразу забрав букет из рук курьера, шла на кухню засовывать его в мусорное ведро. Но вот последний год она все чаще забывает это сделать и оставляет на столе, а мы с сестрами ставим вазу и наслаждаемся ароматом. Вот и сейчас на столе красовался огромный букет, запах от которого витал по всей кухне, перебивая горелый душок. «Что у нас на завтрак?» Бодро поинтересовалась я, оседлав стул. «Омлет подгорел, так что на выбор бутерброд с сыром или бутерброд без сыра», озвучила тетушка наше богатое меню. Повар из нее был не очень хороший, но любили мы ее не за это. «С сыром!» – не растерялась я. Даже скудный завтрак не сможет мне сегодня испортить настроение, в этом я была уверена. Шлепнув на тарелку кусок поджаренного черного хлеба с кусочком расплавленного сыра сверху и подвинув ко мне кружку ароматного кофе, Стефа села напротив и подперла руками голову. «Ну чего?» Не выдержала я ее пристального взгляда. «Я все решила, и на этот раз все серьезней некуда». «Я знаю, милая», — наконец-то улыбнулась тетушка, «но я смотрела в шар». Тут-то она и привлекла мое внимание. Шар Стефы, доставшийся ей по наследству от матери, показывал будущее и настоящее, но не прямыми образами, а расплывчатыми, и трактовать их могла только хозяйка. Мы с сестрами часто просили ее заглянуть в него, чтобы узнать, будет ли удачным то или иное наше предприятие, и никогда об этом не жалели. Шар показывал только правду, не всегда приятную, иногда непонятную, но наперекор ему мы ничего и никогда не делали. «Что ты увидела, Стефа?» Нетерпеливо спросила я, быстро пережевывая кусочек бутерброда. «Ничего определенного», задумчиво протянула она. «Но сегодняшний день изменит твою жизнь. Правда, не ясно, в какую сторону, вроде как это зависит от тебя. Так что будь осторожной, таточка». Она протянула мне пузырек с желтой жидкостью. «Это обережное зелье. Я сварила его 2 часа назад специально для тебя. Выпей прежде, чем выйдешь на улицу».
«Спасибо», –
пробубнила я, запивая кофе остатки хлеба. Минуту спустя я схватила зелье и собралась помчаться обратно в свою комнату, чтобы переодеться, захватить документы и отправиться в расположенный не очень далеко от дома университет.
«Пожелай мне удачи!»
– прокричала я Стефе, выходя за дверь кухни. Если она что-то и ответила, я уже не слышала.